Kreta Podcast.
Задержание кадыровца при выезде из России, рейды против Яндекс.Такси в Чечне и сожжение Корана в Волгограде. Об этом и не только в 133-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». О главных событиях на Северном Кавказе и юге России вам расскажу я, Курбан Хамзаев. Привет! Двадцатого мая на границе с Казахстаном при попытке выезда из страны задержали 19-летнего сотрудника управления МВД Чечни Ясина Халидова. Он пытался уволиться из правоохранительных органов, но командование не только отказало ему, но и пригрозило возбуждением уголовного дела по статье о терроризме. Историю Халидова опубликовала журналистка «Новая газета Европа» Елена Милашина. По ее данным, полицейского по подозрению в нелояльности задержали вчерашние коллеги. А когда Халидову удалось сбежать, он обратился в оппозиционное нынешним властям Чечни движение «АДАТ». Как сообщает «Новая газета Европа», Халидову пообещали помочь с эвакуацией из России взамен на имеющуюся у него информацию о кадыровцах. Однако движение «АДАТ» опубликовало его рассказ до того, как полицейский покинул страну. Сразу после этого кадыровцы объявили Халидова в розыск и пришли домой к его семье. После пятичасового допроса погранслужба ФСБ передала экс-силовика сотрудникам уголовного розыска, которые оставили его в отделе МВД по Омску. Халидову грозит опасность, поскольку за ним с большой вероятностью приехали чеченские силовики, говорят правозащитники и адвокаты. С момента задержания на границе больше ничего о его судьбе не известно. Как сообщается, с 17 лет Халидов служил ОМВД по Шалинскому району Чечни, а затем в транспортном ОМОНе. Во время службы он сотрудничал с Центром по противодействию экстремизму МВД Чечни, а с сентября 2022 года участвовал в войне против Украины. В беседе с сайтом «Кавказ Реалии» руководитель движения «АДАТ» Ибрагим Янгулбаев подтвердил, что к нему обращался Ясин Халидов. Изначально его восприняли как рядового сотрудника МВД, но впоследствии якобы выяснили, что тот может быть причастен к фабрикации уголовных дел в республике. В АДАТ посчитали, что он может стать агентом кадыровцев за рубежом, и по этой причине, как утверждает Янгулбаев, отказались помогать ему с эвакуацией. Суд в Армении отложил рассмотрение вопроса об экстрадиции в Россию уроженца Чечни Салмана Мукаева. В январе 2021 года на родине силовики пытали его по ложным подозрениям в гомосексуальности. В Чечне против него возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия. Правозащитники считают преследование Мукаева незаконным. Сам он не присутствовал на заседании по состоянию здоровья. Его представлял адвокат. Представительница кризисной группы СК СОС Александра Мирошникова рассказала корреспонденту «Кавказ Реалии», что Мукаев 2 года живет в кризисной квартире. Но из-за объявления в розыск в России власти Армении отказываются выпускать его в Европу. Если будет вынесено решение об экстрадиции уроженца Чечни, защита обжалует это в Европейском суде по правам человека, добавила правозащитница.
Сегодняшнее решение суда в целом внушает нам робкую надежду, что все же финальное решение будет положительным для Салмана, так как судья проявил заинтересованность в его деле и в ситуации на Северном Кавказе в целом. Важно понимать, что в случае его возвращения его, скорее всего, ждет либо смерть, либо тюремный срок по надуманным обвинениям. Поэтому, конечно же, мы будем дальше бороться за то, чтобы в Россию он не вернулся ни при каких обстоятельствах. И, опять же, важно отметить, что даже если суд Армении вынесет негативное решение и решит экстрадировать Салмана, это не произойдет сразу, то есть мы все равно будем обжаловать этот приговор в ЕСПЧ, и у ЕСПЧ есть механизм, который позволяет приостановить экстрадацию. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы в Россию Салман не вернулся.
В СК СОС подчеркнули, что обвинения в гомосексуальности в отношении Мукаева являются ложными, так как он не относится к ЛГБТ-комьюнити. Во время задержания его пытали током, избивали и душили пакетом, говорят правозащитники. Из-за этого молодой человек оговорил себя, сообщив о сексуальной связи с другом. Мукаеву удалось зафиксировать побои. У него отсутствовала кожа на фалангах мизинцев, выявлен ушиб мягких тканей головы и отечность в области затылка. Мукаев подал заявление в Следственный комитет, но, как пишет «Новая газета», дело возбуждать не стали. Суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, который был задержан за сожжение Корана возле мечети, пройдет в Чечне. Там же 19-летний Журавель будет отбывать наказание в случае обвинительного приговора. Об этом во вторник сообщил министр печати Чечни Ахмед Дудаев. Ранее соответствующее поручение сделал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Журавеля обвиняют в оскорблении чувств верующих. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. В понедельник суд в Волгограде арестовал его на 2 месяца, до 20 июля. Перед заседанием он, как отмечается, извинился перед мусульманами и назвал свой поступок, цитата, «очень плохим». Следствие утверждает, что Журавель якобы сжег Коран по заданию СБУ. Пресс-службе Следственного комитета России утверждают, что он уже дал признательные показания и заявил, что снимал для СБУ военные объекты. Однако не сообщается, о чем именно идет речь и на чем построено дело, кроме признательных показаний задержанного. В Грозном 23 мая собрали митинг на площади рядом с Домом печати. Так в республике отреагировали на инцидент в Волгограде. На мероприятие собрали студентов и работников бюджетных организаций. Об этом редакции «Кавказ Реалии» сообщили сразу несколько жителей города. Власти заявили, что митинг собрал 60 тысяч человек. Независимых оценок этой цифры нет. Акции с оскорблением чувств верующих в России якобы финансируются украинскими и западными спецслужбами. Об этом заявил выступавший на митинге в Грозном председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Доказательств он не привел. В беседе с сайтом «Кавказ Реалии» студентка одного из местных университетов, а также работники государственных учреждений заявили о полученных указаниях присутствовать на митинге. Разнарядку получили и школы в республике. Каждая организация должна была прислать в Грозный от 12 до 24 человек. Скриншоты рассылок, которые прислали учителям, есть в распоряжении «Кавказ Реалии».
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
В Ростовской области вечером 23 мая неизвестный со взрывчаткой попытался пересечь границу возле контрольно-пропускного пункта Весело-Вознесенска. Он находится на границе с так называемой Донецкой Народной Республикой. При попытке задержания мужчина подорвал себя, утверждают российские СМИ. Неизвестный перелез через забор и бежал в сторону лесополосы в направлении хутора Максимов, пишет телеграм-канал ШОТ со ссылкой на собственные источники. По данным источника сайта 161.ru в силовых структурах, погибший был одет в военную форму, предположительно принадлежавшую ополчению сепаратистских ЛНР и ДНР. Опознать его личность проблематично, так как после взрыва его тело и голова сильно повреждены. С тех пор больше никаких подробностей об инциденте не появилось. Российские власти ситуацию никак не комментировали. На сайтах управления Следственного комитета и МВД по Ростовской области никакой информации об этом нет. Соратники российского оппозиционера Алексея Навального обнаружили виллы в элитном районе Сочи, которые принадлежат или связаны с российскими чиновниками, генералом, телеведущим и другими публичными лицами. Каждый из трехэтажных домов с бассейнами в поселке Арфа-парк стоит 500 000 000 рублей. В реестре некоторые владельцы указываются как Российская Федерация. Это означает, что они засекречены государством. По официальным документам, владельцами вилл числится глава Липецкой области Игорь Артамонов и акционер «Газпром-автоматизации» Давид Фараджев. В кадастровых выписках они указаны как собственники под своими именами. При этом, как выяснил фонд борьбы с коррупцией, среди засекреченных оказалось имя Анны Суровикиной. Это жена генерала Сергея Суровикина, одного из командующих российской армии в Украине. Другие виллы, обозначенные как собственность Российской Федерации, принадлежат сыну секретаря Совбеза Николая Патрушева Андрею, а также старшему вице-президенту банка ВТБ, бывшему руководителю службы обеспечения деятельности ФСБ Сергею Шишину. Владельца удалось вычислить в том числе по договорам купли-продажи и другим документам. Еще одна секретная владелица коттеджа – баскетболистка Светлана Абросимова. Как утверждает ФБК, она долгое время находится в близких отношениях с телеведущим Владимиром Соловьемом, а также имеет от него 2 детей, рожденных в США. На каком основании данные о ее собственности не внесены в Росреестр, неизвестно. Баскетболистка Абросимова, к примеру, не входит в список лиц, чьи данные по российским законам не подлежат разглашению. В Чечне около 3 раз подорожали тарифы на перевозки в Яндекс.Такси. По данным чеченских оппозиционных активистов, это связано с очередными так называемыми рейдами кадыровцев против конкурирующих с местными таксопарками компаний. Сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде вызывают такси и требуют заплатить некий штраф в 20 тысяч рублей, утверждают источники телеграм-канала НИСО. В противном случае водителям якобы угрожают забрать автомобиль. С подобным сталкиваются только водители, сотрудничающие с Яндексом или компанией «Максим», говорят оппозиционеры. По просьбе редакции «Кавказ Реалии» тарифы в этих приложениях проверили несколько жителей Грозного. По состоянию на утро 22 мая цены на проезд в приложении Яндекса были завышены от 2 до 3,5 раза, заявили собеседники. А в приложении «Максим» цены выросли не сильно. Это цитата. Собеседники также пожаловались на невозможность заказать такси через эти приложения. В службе поддержки Яндекса отказались комментировать редакции ситуацию в Чечне. Обратиться с этим вопросом якобы может только сам пользователь услуг компании. В Грозном работают несколько местных операторов такси. Название самого крупного из них – «Грозинское такси». Компания значится среди дочерних фирм «Ирс Групп», учредителем которой 1 марта этого года стала дочь главы Чечни Табари Кадырова. Ей принадлежит 99% в уставном капитале общества «Ирс Групп». Открытие нового таксопарка «Грозинского такси» в декабре 2015 года посещал лично Рамзан Кадыров. В сюжете местного телеканала перед главой Чечни отчитались о закупке комплектации транспорта, о котором он просил. Это цитата. В декабре 2018 года впервые о проблемах, которые местные власти создают водителям российских операторов такси, заявил оппозиционный чеченский блогер Тумсу Абдурахманов. В мае 2020 года в рамках антиковидных мер оперативный штаб республики запретил работать всем таксопаркам за исключением двух – МИГ и Грозинское такси. Об этом сообщил в инстаграме министр транспорта республики Рамзан Черхигов, который является зятем Рамзана Кадырова. Почему было разрешено работать именно этим компаниям, он не объяснил. Вы слушали 133-й выпуск подкаста «Кавказ Реалии» о главных событиях недели на Северном Кавказе и юге России. Не забудьте поставить лайк и написать комментарии. Это расширит нашу аудиторию. С вами был Курбан Хамзаев. До встречи на следующей неделе.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».